Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Возвращение к истокам». И сегодня, дорогие друзья, я предлагаю нам с вами еще раз мысленно вернуться на православную рождественскую ярмарку. Эти две ярмарки, которые прошли накануне Рождества в декабре месяце и затем уже на святке, дали так много замечательных встреч, а благодаря нашей передаче есть возможность нам с вами сегодня познакомиться еще с одной гостьей православной рождественской ярмарки. Я не могла не остановиться около стенда Североморской епархии. Засмотрелась на фотографии под заглавием «Православная Арктика». Вот фотография Свято-Андреевского морского кафедрального собора Североморска. И, конечно же, очень захотелось познакомиться с человеком, который представляет такой далекий от нас северный суровый край нашей родной России. И встреча оказалась очень плодотворной. И не только потому, что моя новая знакомая Наталья прекрасная рассказчица, человек с огромным духовным опытом. Кроме того, в помощь ее рассказам служили книги епископа Североморского и Умбского владыки Митрофана Баданина. Итак, знакомимся.
Мы у стенда православной Арктики Североморской епархии. А встречает нас украинка. Наташа, представьтесь, пожалуйста.
Хатина Наталья Михайловна. Но я уже в Мурманске живу более 30 лет. Муж у меня, между прочим, Свердловский ваш. Этому в 88-м году он нас с сыном сюда привозил. Возил по этим местам, по знакомым. Брат его старший тоже здесь служил. В звании майора уже его отправили в Москву. Ну и далее он уже в Москве был много лет. Так что вот такая у меня смесь. И Украина.
Связь.
Да, да, да. Связь очень тесная.
Будьте добры, расскажите о вашей епархии. Это такие дальние места. И опять же, такая связь. То есть я родилась на Архангела Михаила Михайловна, сын у меня Андрей, то есть очень много вот опять же связи, да, уникальное служение в ваших местах людей, моряков и, конечно, вот духовное служение. Пожалуйста, расскажите.
Расскажу с удовольствием. Когда наш владыка Симон стал митрополитом, это было в 13-м году, в октябре месяце, то у митрополита должна быть в подчинении еще одна епархия. Вот таким образом родилась Североморская епархия. Все побережье Кольского полуострова, все, что по Баренцеву морю, вниз по Белому до Кандалакского, от Трифонов-Печенского монастыря, который вот там через 45 километров уже норвежская граница, по Баренцеву морю, вниз по Белому до Кандалакского монастыря, это стало Североморской епархией. И возглавил Североморскую кафедру владыка Митрофан, епископ Митрофан Баданин. Он служил в Варзуге раньше, ну и вот стал владыкой североморским. Варзуга – это древнейшее поселение на Белом море. И вот книга наша владыки. Кольский Потерект, видите, поселок Печенга, река Печенга, вот через 43 километра норвежская граница. И вот все, что по Баренцеву морю, по Белому, до Кандалакского монастыря, но он не восстановлен. История Кандалакского монастыря у нас книга есть. А вот Варзуга, это побережье Белого моря. Здесь очень было много соловецких скитов. Архангельск, он сюда, юг Белого моря, а у нас север Белого моря. И вот в Варзуге у нас древнейшее поселение поморское, село, оно считается Варзугой. Но посмотрите, какая красота. Вот видите, на старых норвежских картах уже указано Варзуга. Вот это изображение с высоты птичьего полета. Вот это как раз вот Семга у нас оттуда. Семужные реки. И вот это храм, древнейший храм, 600 лет. Вот видите, кто к нам на Семгу, на лов приезжает. Знакомые лица? Вот реставрировали храм. Когда в 30-е годы было дано задание комсомольцам уничтожить, поморы вышли в 4 ряда с кольями, с вилами, стали, сказали, будем нас не биться, не дадим. В 70-е годы объявили памятником искусства деревянного зодчества. Слава Богу, служба вот идет. И вот наш владыка Митрофан служил именно там. Вот, кстати, очень почитаемая икона там Ахтырская в Варзуге. Откуда? Это же под Харьковом она. Как она туда попала? Откуда? Что? Вот, ну, это теперь уже тайна. Здесь у нас вот знаменитая Тихвинская икона. Наш владыка Симон, который митрополит, он служил в Тихвине. И когда он там служил, он нашел, что Тихвинская находится за рубежом, первый начинал переписку, первый начинал вот эти переговоры о возвращении иконы сюда. Но это очень серьезный такой процесс. И пока наше правительство, дипломаты решали этот вопрос, владыку Симона уже отправили в Мурманск. И в 2004 году, когда икона вернулась сюда, если вы помните, очень широко в прессе освещали, палаточный городок стоял, многие туда приехали встречать икону. Владыка Симон тоже ездил встречать икону и благословил сделать список, копию. Она у нас хранится вот на зеленой в храме Но прошло какое-то время, и патриарх Алексей решил поощрить нашего владыку за такой поступок, отметить. И было благословение сделать абсолютно точную копию с таким же окладом, камушек в камушек, как та. Но не в келье у владыки же хранить, а хранить в самом древнем храме епархии. А самый древний храм епархии, это вот как раз и был в Варзуге, вот этот Успенский собор. Она и называется Тихвинская Мурманская из Варзуги. Для нее уже другой тропарий там написали, молятся. И это у нас тоже очень почитаемая икона. Тихвинская вообще наш покровительница северных народов. Вот здесь такое местечко есть, Кашкаранцы. Вот Умба, видите? А между Умбой и Варзугой Кашкаранцы. Тоже древнейшее место. И тоже много там интересных всяких вещей. Кашкаранские святыни Терского берега. Белое море по Кольского полуострова, оно называется Терским берегом. И по Терскому берегу было много скитов, и Соловецкие, и все. И там вот есть вот эта вот часовенка безымянного инока. Он сейчас прославлен в лике святых. В 2003 году, когда было прославление кольских святых, он тоже был прославлен в лике святых. Вот видите, через 30 метров уже Белое море. И вот здесь сидят они вдвоем, беседуют. Вот, ну, здесь еще и архиепископ, и игумен, видите, вот. А фактически сейчас два владыки, вот Симон и Митрофан.
Ну, это вот храмчик такой маленький.
Да, вот это маленькая часовенка этого безымянного инока. Нетленные мощи, чьи они, откуда, что это за инок? То ли с Соловков, то ли с Печенги, то ли с Кандалахские, то ли еще был же Кольский монастырь. Трудно сказать, но там было всегда много чудес. Люди почитали, даже в советские времена туда ездили. Все, ну вот его прославили в лике святых. Поэтому вот теперь у нас епископ Североморский и Умбский. А Кашкаранцы действительно удивительное место. То там чудище, вот почитайте здесь, что чудище жило какое-то там, пока не вымолили, не исчезло. Потом были льды, находили туда трехметровые глыбы, как айсберги, летели, стирали все с лица земли. Народ вышел с молитвой и увидели рост Божью Матерь Тихвинскую. И поставили там храм, он до сих пор жив. Явление Тихвинской Божьей Матери. Не просто Тихвинской, а именно явление Тихвинской Божьей Матери. Опять же, в 30-е годы, когда началось вот это разрушение, в храме сделали клуб, а икону решили, ну, все иконы собрали, сжечь все иконы собрали на костер, а она очень большая, где-то 60-ка доска, наверное, метра полтора она сюда, и сюда где-то около 90 сантиметров, наверное. И вдруг, ну, сказали, ладно, завтра мужиков побольше позовем, снимем все, пусть икона остается. Она на ночь осталась в храме. Утром, когда пришли, иконы нет. По чердакам лазили, людей тиранили, все, икону так и не нашли. И вот здесь описано, я не помню, 58-56 год, в храме же сделали красный уголок, клуб был. И были выборы, день был выборов. Воскресный день. У них здесь вот коридорчики, сидели же люди, которые эти бюллетени выдавали. Ну, там дальше шли, потом пускали эти бюллетени. И там мальчик какой-то подошел, что-то хотел поправить, вдруг эта доска как рухнет, еще ручку ему там немножко так поранила. Когда перевернули, все вахнули, потому что эта икона перевернута была, окрашена была в тон со стенами. Вот так вот скрылась Богородица на несколько десятилетий. Ну, уже в этом 50-м году уже как-то так ни у кого не было желания ее сжечь и так далее. Икона осталась. Ну, а сейчас храм действующий, и, в общем-то, естественно, икона висит. Поэтому о нашем крае я могу разговаривать до бесконечности. О чудесах Трифона Печенского можно говорить. Монастырю Трифона Печенскому скоро будет 500 лет. Трифона Печенского очень знали и почитали на Руси. В дореволюционном молитвословии было 6 молитвочек ему. Он находится вот здесь. Начинается Североморская епархия с Трифона Печенского монастыря. Вот через 45 километров норвежская граница. И вот Трифон Печенский, он пришел просвещать северные народы, лапарей. Ему, как Сергию Радонежскому, молятся о даровании памяти, о даровании успехов в учебе, потому что он просветитель северных народов. Поднять вот это вот темное, вот эти языческие места, это тоже было непросто. И его современник был Феодорит Кольский. Но Феодорит Кольский, он был уже прославлен вот в 2003 году, в день Трифона Печенского, 28 декабря празднуется. В 2003 году в монастыре была большая владычная служба. Я присутствовала вместе с внуком, мы были. Это была удивительная служба. Я впервые была на такой службе, когда идет просвещение святых. Всех, вот конкретно Феодорита Кольского, Варлама Керенского, инока безымянного и всех кольских святых. Потому что Трифон Печенский предсказывал о гибели монастыря, о разрушении монастыря. 116 монахов было побито. У нас есть такой поэт Николай Колычев, есть поэма о 116 лебедях, потому что Предание гласит, что когда побили 116 монахов, человек был на озере, там сроду веку никогда не было лебедей. Другой увидел, что 116 лебедей спорхнули вверх. Ну, потом уже было известно людям, что вот монахов побили. А когда монахов побили, как раз у них трапеза была, душеполезное чтение, сам настоятель читал. И он немножечко как-то так ослабел, стал обмякать, и кто-то из братьев подбежали поддержать его. И посмотрели, увидели, в чем дело. А дело в том, что увидели, что он читает. Я сейчас не вспомню, что читали. Написано, что читалось в тот момент. А там их имена кровью написаны, и струйки крови вот так по книге как бы стекают. Ну и он дает благословение, что все, прекращаем трапезу, идем молиться. Они были, раньше же все монахи обладали, вот кто? Пятидесятые аляби выходили же на Куликовскую битву. А они все обладали боевыми искусствами, умением. И сказал, что нет, должно все исполнено, пойдем, сопротивления не окажем. То есть все 116 монахов были побиты. Мощи находятся под Спудом, и Трифона Печенского в том числе. Такая история. Феодорит Кольский вместе с Трифоном Печенским, они ходили на поклон к Иоанну Грозному. И это вот описано в исторических книгах. Получили грамоту, получили вот отчуждение земель для монастыря. История нашего края очень богата, потому что раньше же там очень Кола, древнейший город, 1565 год, основание города Колы. Туда ярмарки тоже были хорошие, любили приезжать туда, купцы всевозможные. Жемчужные реки наши известные. На этих ярмарках наши северные кольские жемчуга пользовались огромным успехом. Пчелы наши северные дают урожай меда гораздо больше, чем южные. Посмотрите, какая у нас морожка там растет. Это вот наша осень золотая. Это цветущая тундра. А вот наша морожка. Так вот у нас на светской же работе работала. У нас многие мужички по весне уезжали в тундру. Я, конечно, не понимала этих жестов. Я вообще считаю, что человек один не должен в лес ходить. Ну, мало ли что случится. А вот любили уединиться, именно вот уехать в тундру и говорили, да ты не понимаешь этой красоты.
Мир Божий сразу видно. Господь создал такой прекрасный мир.
Да. Когда освещали место 5 августа 2006 года, мои приятели изъявили желание меня туда свозить. Под открытым небом была литургия у могилы Трифона Печенского в Луастаре. Вот где сейчас монастырь, как изначально и возрождается, вот все храмы без единого гвоздя. Вот как Трифон Печенский держит на ладошке, как крепость, вот такой он и возрождается. То тогда была литургия под открытым небом, владыка служил Симон. Я взяла с собой Елизавету Николаевну Анциферову, она заведующая хосписом у нас. Теперь она монахиня Екатерина, но не снимается с нее, вот она все равно остается заведующей хосписом. Конечно, ее величайшее апостольское служение. И мы с ней поехали. Ну, отстояли мы литургийку, все, пошли. А сопки у нас там как раз в районе Печенги такие голые, но зато там красноголовиков много. А видно только вот эти вот там военные эти дороги, грунтовые машины где-то там военные ходят. Думаю, господи, что тут делать? Надо уезжать туда, где лес такой более бурчу. И вдруг тут раз на сопочку так вот выхожу, и она с другой стороны идет. Мы с ней встретились. Озеро тут какое-то как-то так хорошо, все. Она разблагодарила Господа. Господи, да как хорошо. Ну, я тоже расслабилась. Ой, красота-то какая, все. И мы тут опускаемся, раз полянка морожки, раз полянка морожки. И мы столько морожки набрали. Морожку тоже непросто найти. Я говорю, что значит вовремя возблагодарить Господа? Такие наши края.
Удивительное, суровое очень. И служение это суровое, да? И вы сказали, что владыка у вас тоже бывший моряк, да?
Да, владыка бывший моряк, капитан 2-го ранга. А владыка Симон у нас тоже с морями связан был. Он военным врачом ходил немножко в море. Так что у нас как-то с морем все связаны. И поэтому к владыке все моряки наши тянутся. И у нас поэтому в священстве много моряков. Вот спас на водах у нас вот протоиерей отец Андрей Амелин. Ну, вообще у нас много моряков. И вот книга «Гасимая лампада Курска».
Книга-альбом.
Да, альбом.
Автор книги.
Наш владыка, епископ Митрофан Баданин. Вот отметили 12 августа 15 лет гибели Курска. Вы знаете, информация о Курске все время, вот вообще вся наша жизнь и духовная, и светская, и личная, она, знаете, ожерелье такое, как на ниточку нанизываешь вот буквально по бусинке. Так вот и по Курску, и до сих пор у меня эти бусинки все появляются. Последняя моя бусинка была, это вот сейчас я была, когда в Калуге на выставке, ко мне подошел человек из Курска и рассказывает. Он когда увидел эту книгу, он ее с удовольствием листал, смотрел. Я не помню, он ее купил или не купил, он тут фамилии мне показывал своих курян. И говорит, а вы знаете, когда Курск подняли и привезли парней в Курск хоронить, их не сынка цинковом, вот конкретно его соседа, не в цинковом гробу, он лежал вот как живой. И водолазы сказали, что когда поднимали Курск, вокруг Курска кольцом стояли дельфины, не подпускали ни одну рыбу туда, потому что рыбы могли поесть человеческие тела. А вот о Курске я расскажу следующее, что когда они пришли с автономки, лето, тепло, хорошо, все бравые офицеры, говорят, а пошли отстреляемся, ну, новое оружие испытаем, и потом уже будем в отпуск уходить. И поскольку такой заведомо был рейс, как бы успешный, уже все приготовили дырки к наградам, иголки с нитками, как я говорю, звезды пришивать. Часть людей, ну, человеческий фактор остается человеческим фактором, часть экипажа меняли своих нужных людей туда, отправляли. И одного из таких офицеров, не помню, он, по-моему, КАП-2, фамилии Тихомиров, тоже списали на берег. Он психовал, хотел в этот поход пойти, но отправили на берег. И вот он спит дома в Питере, а на него какой-то кошмар. Трехметровые волны валятся на него, свечи какие-то, венки, люди, женщины, ничего не понятно, что это такое. Он просыпается, понимает, что кошмар, засыпает, и все повторяется. И так несколько раз за ночь. Он это все рассказал семье. А он художник, и взял, набросал эскизик. Потом по его этим эскизам ярославские иконописцы написали вот эту икону. Она называется «Спасающая на море». Вот, видите, Богородица знамение, Николай Чудотворец, Андрей Первозванный, ангелы кладут венки, 118 свечей по числу погибших моряков. А вот это реальная фотография, которая обошла в свое время весь мир, когда на Клавдии Иланской возили на место гибели. Видите, семьи бросают цветы, а вот венки от правительства, от адмиралтейства, от администрации, практически один в один, что он видел в своих кошмарах. Ну, а поскольку он художник, то рамку доверили оформить ему. Вот Андреевский флаг, молитвочки здесь, вот и так далее. Но надо было начать не с этого. Надо было начать, что есть правила у подводников. Когда ты сделал первый спуск и поднялся, ты еще не подводник. И ко мне тут даже батюшка один подходил, говорит, пей или знаем. Выкручивают плафон лодки, цепляют за бортной воды, пей, говорят. Потом водочки полирнуть. Идет посвящение в подводники. Так вот, когда подняли Курск, один единственный плафон остался цел. А поскольку у нас в священстве, ну и сам владыка у нас все-таки моряк, ну тогда он еще не был владыкой, он тогда был игуменом, в Варзуге служил. Ну, много у нас священников из моряков, и гражданских, и военных, надводных, и подводных, и всяких. И дружно сказали, так это же напрестольная лампада, туда введяева. И вот, естественно, разум художник, ему и доверили эту лампаду оформить. Вот так выглядит эта лампада. Довольно-таки большой плафон в виде Андреевского флага, поплавок золотой, 4 якоря, венчающиеся херувимами с Андреевским флагом, оплетенные цепями, и 2 несущие окружности, которые крепятся, держится эта вся конструкция, 118 золотых подвесок по числу погибших моряков. Все имена. И здесь вот в этом храме Введяева, она теперь на престоле все время горит, неугасимая лампада. А служит там отец Сергий, тоже бывший подводник. Часть ребят отпевали на Серафимовском кладбище в Питере. Тогда был там ныне покойный уже отец Василий Ермаков, знаменитый. Говорят, он такую жесткую проповедь сказал. Он никого не утешал. Он говорит, что моряки домой не пришли. А кто их ждал? А какие у нас семьи морские? Жены изменяют. Моряки пьют. Это для нас, для всех веха, чтобы мы задумались о своей нравственности, как мы живем. Но это же 2000 год был, это после лихих 90-х, когда развалы флота и всего, это, конечно, ужас. Вот отец Сергий, видите, вот они идут в море. Здесь, конечно, много чего интересного написано. Здесь вот и предсказание Дмитрия Лихачева есть. А вот Курск, рубку подняли, привели ее в порядок. Она как памятник стоит в Мурманске у храма Спас на водах. Спас на водах поставили как раз после Курска, именно как морской храм сделали. Там митинги проходят, встречи всевозможные.
Напомним, что автор книги
наш владыка, епископ Митрофан Баданин. Между прочим, одна из замечательных книг его «Война и любовь». Это вообще-то книга, которая была маленькой статьей написана для семьи. Вот это его тесть и теща. Теща своей любовью его из таких кругов ада вытащила. Когда прочитали его знакомые служивые ребята, сказали, издай, там столько исторических справок, а он же был на финской границе, неприступную эту крепость крепость финскую брал. А вот папа его, моряк. Посмотрите, какой красавец. У них потомственные моряки военные. И когда в 90-е развал, когда человек решил посвятить родине и флоту, и вот чего не может сделать, что мужик от бессилия делает? Ну, ныряет в рюмку. И сюда, конечно, были все страдания, осуждения и все и так далее. И вот здесь вот как бы как два пути семейных показано, как вот что делает любовь. Господь – любовь. И вот любовь действительно, она невозможные вещи делает. А еще его книга вот об Александре Невском. Александра Невского очень почитали финны. И наш владыка добрался до финских архивов, и собраны такие материалы, которых в России нет. Она издана тоже вот так небольшая, как «Кольский потерик». Готовится к изданию уже более серьезная книга. Выйдет в свет еще большая такая книга. У нас проводятся феодоритовские польские чтения ежегодно. И, кстати, вот последняя книга тоже «Север и война» как раз вот были. То есть альманахи у нас вот такие.
Не успела я поблагодарить Наталью за подарок, книгу игумена Митрофана Баданина под названием «Кашкаранские святыни Терского берега». Как Наталья сделала еще один подарок. Первую книгу для будущей библиотеки получила для своего храма Лариса. Это храм в районе Академическом города Екатеринбурга. Вы знаете, что это новый микрорайон. И вот уже храм, который внешне напоминает корабль, что, безусловно, греет сердце Натальи, представляющей Североморскую епархию. А храм посвящен в честь святых божьих строителей Алексея митрополита Московского, Афанасия Афонского и Иосафа Белгородского. И вновь неслучайные связи заставляют Наталью рассказать нам с Ларисой о своем духовном опыте, о дарах Божьих и о встречах со святыми угодниками, которые связывают не только Украину, Североморск, наш родной Екатеринбург, но всех православных христиан.
Ну, а это вам подарок.
Первая книжка, которая нам
Потому что у вас, я очень почитаю Алексея Московского. Когда не объезжаю мимо Елохова, я всегда поклоняюсь его мощам. А уж коль у вас еще и Иосаф Белгородский, тем более три святителя, поэтому вот вашему храму первый подарок.
Спасибо, Господи.
И храм действительно корабль напоминает. Вот, вспомните обо мне, помолитесь, глядишь. Я уже в Мурманске живу более 30 лет, но родом из Донецка. Мама у меня до сих пор жива-здорова там. Звала ее несколько раз уехать. Она меня летом обозвала маловеркой. И сказала, отстанет меня, никуда я не поеду. Но пока еще до военных этих действий, сейчас тот монастырь, о котором я буду говорить, он находится под нациками на той территории. Это в сторону Мариуполя. Там есть такой поселок Никольское. И служил там известный батюшка Схи Архимандрит Зосима Сакур. Я вот как-то при жизни не сподобилась к нему приехать. Все рассчитывала, что молодой, что успею. Ну вот не успела. В 2002 году батюшка почил, и я уже без него бываю в его монастыре. Ну, приедешь там день, два, три, потрудишься и знакомишься, конечно, с местными монахами. По возможности, когда приезжаю в Донецк, я еду в Святогорскую лавру, в Никольское, значит, я уже побывала. И так вот мы познакомились там с одной монахиней, Платонидой. Она выполняет два послушания. День она в трапезной, а день она в храме. Трапезных там три. Братская, паломническая и богодельня. Это еще при батюшке была богодельня создана, и там вот богодельня. И когда я была, это последняя моя встреча у них была как раз на Иоанна Кронштадтского. Вот я поехала в прошлом году. Уже начало вот это Майдан уже был, все, но еще же не было военных действий. А перед этим я, когда была у них по лету, она мне поплакалась, говорит, да вот масло растительное. Говорит, ну такой край, я вот сижу без масла, говорит, ну хоть ты умри. И когда я поехала на Иоанна Кронштадтского, а очень хотелось поехать, потому что мама схи, монахиня Мариамна, батюшки Зосимы, была дружна с батюшкой Иоанном Кронштадтским. И когда он по тем краям путешествовал, он однажды у них забыл свою дорожную шляпу. Эта шляпа хранится в монастыре, и каждый год в день Иоанна Кронштадтского на всех посетителей эту шляпу одевают, помазание делают. И я никогда не попадала, думаю, все. А все было так, что я не должна была туда попасть, но я приложила все усилия, попадаю. Ну и уже после помазания, в трапеза, когда мы сели есть, я говорю, слушай, мать, ты меня прости, говорю, так летела, я тебе даже масла не привезла. Она говорит, не надо. И рассказывает историю. Идет, говорит, помазание, ну вечер вечерняя служба под Иосафа Белгородского. Я, говорит, на трапезе, как раз на трапезной, глянула по времени, пора бежать, тут быстренько закрылась, бегу в храм, а уже, говорит, со стаканчиком батюшка уходит, помазалась. В этот момент архимандрит Серафим говорит проповедь. Вот мы привыкли, что Николай Чудотворец у нас великий помощник, мы к нему обращаемся. А сегодня мы празднуем день Иосафа Белгородского. Да он такой же помощник, только кликни, он нас так слышит хорошо. Она говорит, я подхожу, говорю, батюшка Иосаф, у меня муки нет, мне так хочется испечь чего-то. Пришли мне 2 мешка муки. Не мешок и не 3, а 2, чтобы я знала, что от тебя. Ну, говорит, помолилась, побежала дальше, все. Дня через 3 подходит ко мне, говорит, один батюшка, говорит, мать, иди забери, тебе 2 мешка муки привезли. Она говорит, да то в богадельню. Он говорит, да тебе привезли, иди забирай. Я за мешки, говорит, в храм бегу, кланяюсь, батюшка Иосаф, я тебя так благодарю, но у меня же масла нет. Говорит, как пошло масло, уже, говорит, 78 литров. Я бегу, говорю, батюшка, спасибо, хватит. Вот такая история про Иосафа Белгородского. Вот действительно просто от умиления. Так хочется сказать, вот у Силуана Афонского есть плач Силуана Афонского, где там рефреном звучит, как много любит нас Господь. Вот лучше не сказать, как много любит нас Господь.
У нас тоже предел Иосафа Белгородского, ну, и так. Я очень счастлива, что он есть. Я тоже расскажу свою историю маленькую. Не было этой иконы. Вот все были, а этой не было. И вот появляется прихожанин, который является тоже беженцем с Украины, и говорит, а у меня он есть. И приносит эту иконочку. И вот она сейчас заняла достойное место. Пусть она не такая красивая, богатая, но тем не менее к ней постоянно притекает народ. И тоже он очень почитаемый. Вот до этого времени никто даже и не ведал. А сейчас, прежде чем зайти вот в храм, подойти к аналой, почему-то всегда народ тянется именно к Иосафу.
Он же обнаружил песчанскую икону Божией Матери, да?
Да, и песчанская икона также у нас притекла. Тоже из Луганска пришла.
Тоже пришла
женщина и говорит, вы знаете, я хотела вам подарить. Ну, какую икону она еще могла подарить? Песчанскую. И причем тоже на такой картоночке, но очень близка. И кажется, что она вот всегда присутствует в нашем храме.
Песчанская, это же наша победа тоже. Знаете, как и Порт-Артурская. Я их чем-то параллель между ними прохожу. Потому что Порт-Артурскую проигнорировали сначала. Точно так же Песчанскую. Даже фильм был, когда было явление, что пройдите со мной крестным ходом. А на 32 пуда, и сказал же командир, говорит, да куда, тяжело тащить. И есть картинка, где вот это ряд, ну вот как поле, одни трупы лежат, спрашивают, а это не тяжело? Так вот сейчас же идет хост Песчанский, он же российский, уже много лет идут где-то они. А я тоже в Святогорскую лавру часто езжу, а вот в Песчанской мне все никак. Но один год все-таки я сподобилась, побывала. И вот вы знаете, когда я была, к источнику стоим, а над храмом дождик прошел, радуга. Я в Мурманске очень часто, отражение идет радуги, двойная. Один раз видела тройную, а здесь 4. И мы сняли, но на фотографии получается, ну, когда вот я знаю, то я слабенько вижу 4-й, а так вот, видимо, только 3 вот этих. Я просто считала, что это Богородица. Мне показалось, что как она радостная, наконец, к ней попала. Так что вот, да. Всем вам здравия, благоденствия. Лариса, вам строить храм ваш хорошо.
А в заключение я, конечно же, прошу Наталью сказать свое пожелание уральцам.
Уральцам с удовольствием. Сегодня еду в трамвае сюда, вот, на выставку, и с улыбкой сижу, и слушаю, как один рабочий человек на весь трамвай разговаривает по телефону, решает свои вопросы. Тебе шлифовщика нужно найти, а если я тебе оттуда, там тот заболел, а фрезеровщика, а то, а сё. И я сижу так радуюсь, уже в Мурманске, и вообще вся страна кричит, катастрофа, потеряли в 90-е годы, училища эти поубирали. У нас нет вот этих специалистов, токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков, там я знаю, кто еще. То есть вот именно, да вообще и инженеры у нас уже все ж кинулись куда-то в компьютерщики, там, коммерцию, юристы, менеджеры, бухгалтеры. А вот сейчас уже на вес золота, и в Мурманске этот вопрос поднимается. И когда я услышала, что человек с такой рабочей закалкой решает вопросы такие, я сижу про себя так улыбаюсь и думаю, Уралмаш знаменитый, живет. Слава Богу, это так радует.
Не только Уралмаш, да, с оборонных
предприятий. Да, оборонные предприятия. Ну и вообще Демидовы знаменитые, это же все отсюда. Вы знаете, у меня такой пошел вот внутренний подъем, думаю, Господи, да слава Богу, да устоим мы, да с Бог. Поэтому я и всем уральцам желаю здравия, благоденствия, Божьей помощи, Божьей милости. И всегда-всегда помнить, что мы маленькая Божья частица, что мы без Божьей помощи практически ничто. И даже не важно, веришь ты, не веришь, православный, мусульманин, мы все Божьи создания. Поэтому я всех уральц всем пожелать, чтобы все жили с любовью. Господь – любовь. И вот книга нашего владыки тому свидетель. Так что всем желаю любви, любви, любви.
Спасибо, Господи.
Дорогие друзья, с вами была передача «Возвращение к истокам». И мы сегодня порадовались еще одной встрече, которая дает нам православные ярмарки. Поэтому будем ждать новых встреч. Теперь уже на царские дни. С вами была журналист Лариса Ларионова. Храни вас Господь. До новых встреч.